Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Когда мне было 14 лет, мне выпала возможность поехать на христианский конгресс в Ригу, и там я впервые попробовал поговорить с иностранцем. Кто из вас постарше, помнит, что в те времена, это было начало 90-х, в школах иностранный язык изучался так. Людям давали темы, и они заучивали эти темы наизусть по количеству предложений. И вот когда я впервые попробовал поговорить с иностранцем, единственное, что я мог вспомнить, было следующее. Я живу в Самаре. Самара – это крупный индустриальный центр. Это было первое знакомство с этим человеком. Он меня никогда не видел, я его никогда не видел. И первое, что я произнес, я живу в Самаре. Самара – это крупный индустриальный центр. Потом я прочитал как-то, как один человек рассказывал о своем первом опыте получения визы, когда он намеревался ехать в другую страну. И когда консул спросил его по-английски «Сколько тебе лет?», этот человек не понял вопроса и ответил тоже по-английски «Меня зовут Вася». Когда мы пытаемся общаться на другом языке, мы можем угодить в самые разные курьезные ситуации. Например, китайский язык включает несколько диалектов, и вот один из диалектов китайского языка, так называемый мандаринский диалект, похоже на мандарины, относится к тональным языкам. Это значит, что значение имеет не только то, какой слог, какие звуки вы произнесете, но и с какой интонацией. И в зависимости от того, какая у вас будет интонация, будут получаться совершенно разные по смыслу слова. И вот представьте себе, что вы приезжаете в Китай, вы только-только попытались выучить по самоучителю, как поздороваться по-китайски, и вы хотите сказать «привет», однако используете неверный тон и вместо «привета» говорите человеку «лошадь». Хорошо поздоровались. На польском языке «урода» означает «красавица», значит «хорошо уродилась». А фраза «по магазинам за сувенирами» звучит зловеще. «По склепам за упоминками». В коммунистическом прошлом в Польше частенько можно было встретить лозунг. Если, может быть, кто-то из вас ездил в коммунистические годы в Польшу, то вы могли увидеть такие лозунги там. И вот русские туристы мимо одного такого лозунга не могли пройти равнодушно. Потому что этот лозунг, помните, это коммунистические времена – гласил следующее. «Идеи Маркса, Энгельса, Ленина не смертельны». «Не смертельны» по-польски означает «бессмертны». Наличие разных языков на Земле каждый день напоминает нам об одном факте из истории, об одном факте, о котором рассказывает нам книга «Бытие». Наличие разных языков напоминает нам о постыдном факте, который показывает нам очень плохую страницу из истории человечества. Как вы уже поняли, речь идет о Вавилонской башне. Именно тогда, когда люди попробовали построить эту Вавилонскую башню, возникло впервые разделение на разные языки, и люди перестали понимать друг друга. Но история о Вавилонской башне важна не только тем, что она объясняет, как впервые возникло базовое различие между разными языковыми группами. Самая большая значимость этой истории не просто в том, чтобы объяснить, почему на Земле существует множество разных языков. Самая большая значимость истории о Вавилонской башне заключается в другом. Это рассказ о том, как люди восстали против Бога. И что из этого восстания вышло? Строительство Вавилонской башни – это памятный урок для всех людей, которые неправильно представляют себе Бога, которые недооценивают силу Бога и мудрость Его повелений. Давайте откроем книгу «Бытие», 11 главу. Книга «Бытие», 11 глава, где как раз рассказывается о Вавилонской башне. И мы прочитаем с вами этот рассказ, стихи с 1 по 9. Книга «Бытие», 11 глава. Мы прочитаем стихи с 1 по 9. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Поэтому дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Возможно, те из вас, кто ходит также на вечерние собрания, заметили, что в процессе изучения книги «Бытие» мы с вами пропустили 10 главу. 10 глава – это родословие сынов Ноевых. И она служит вступлением вот к этой истории, истории о строительстве Вавилонской башни. Как вы помните, там показан список из 70 народов, которые произошли от Ноя. 10 глава рассказывает нам, кто рассеялся по земле после потопа. Именно таково предназначение этой 10 главы. О том, что именно это главная мысль 10 главы, говорит последний ее стих. Взгляните на 10 главу, 32 стих. Там сказано, после того, как перечислены все эти имена, племен и народов, сказано: «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их в народах их, от них распространились народы по земле после потопа». Вот для чего показан этот длинный список, вот для чего дана эта родословная, чтобы показать, кто распространился по земле после потопа. В 10 главе упоминается 70 потомков Ноя, как мы уже сказали. К этому времени прошло уже несколько десятков лет после того, как ковчег остановился на горе Арарат. Сколько времени точно прошло, мы не знаем, но несколько поколений, очень малое количество поколений. И вот к этому времени от первых 8 человек, которые вышли из ковчега, произошли около 140 человек. Вы спросите, откуда 140? В 10 главе упоминается 70 мужчин, которые стали родоначальниками племен, и еще плюс 70 жен. 70 мужчин и их жены. И таким образом получилось 140 человек или около того. И вот именно эти 140 человек и были главными героями вавилонской истории. Именно они разошлись по земле после потопа. И, по-видимому, именно они участвовали в строительстве Вавилонской башни. И если 10 глава показывает нам, кто разошелся по земле после потопа, или знакомит нас с главными действующими лицами, причем во многих случаях поименно, то 11 глава показывает, как произошло это рассеяние, в результате чего люди распространились по земле, и возникла разница между разными этносами, между разными племенами. И теперь давайте вернемся к 11 главе, и в прочитанном тексте мы можем увидеть три части. Мы с вами увидим в первых стихах народ всей земли, затем мы увидим Господа всей земли, и, наконец, в этом тексте мы увидим урок для всей земли. Народ всей земли, Господь всей земли и урок для всей земли. Давайте рассмотрим эти пункты по порядку. Первые 4 стиха показывают нам народ всей земли. Население земли в то время представляло единую силу. Взгляните на первый стих. Первый стих сообщает: «На всей земле был один язык и одно наречие». Люди могли беспрепятственно понимать друг друга, потому что у них был один язык. Кроме того, они жили на одной территории, то есть они сохраняли географическую, территориальную общность. Взгляните на второй стих. Там сказано, что они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. Все вот эти вот первые поколения потомков Ноя сохраняли единство. Они нашли равнину и поселились там. Земля Синаар, что это за земля? Это одно из названий области в Междуречье. Как вы помните, это территория, где протекают реки Тигр и Евфрат, начало первой человеческой цивилизации. Именно там, в земле Синаар, располагались такие древние города, как Вавилон, Эрех, Аккад и многие другие. И вот люди жили на одной этой территории. Люди видели, что население умножается. Они уже начали чувствовать за собой некую силу. Они чувствовали за собой единство. И поэтому-то они решили сделать то, что они начали делать. Очень часто, когда люди чувствуют слабость, когда люди чувствуют, что их мало, то они не решаются на какие-то отважные или, может быть, дерзкие поступки. Но когда люди чувствуют за собой силу, они объединяются в группы, и они чувствуют единство в этой группе, тогда они способны совершить такие вот дерзкие шаги, как сделали вот эти вот люди. Точно так же и сейчас. Сейчас тоже люди нередко в толпе делают то, на что не отважились бы поодиночке. Многие люди в толпе, под влиянием окружающих людей, смотря на рядом стоящих с ними людей, отступают от Бога и от Его заповедей. Возможно, вы тоже идете сегодня вслед за большинством. Возможно, вы плывете по течению. Возможно, вы живете так же, как живет этот греховный мир. И вслед за прочими людьми, неверующими людьми, восстающими против Бога людьми, вы тоже отступаете от Божьих заповедей. И вы не чувствуете особо сильных угрызений совести. Вы чувствуете себя вполне комфортно, потому что вы говорите, все так делают. Но это обманчивое впечатление. Сила толпы весьма и весьма обманчива. Во время разного рода революций толпы людей крушили церкви и топтали кресты. Например, мне вспоминается такой случай. Во время Французской революции произошло такое событие. Один из повстанцев взобрался на колокольню собора Парижской Богоматери и сбросил с вершины крест. Крест упал с высоты на соборную площадь и шумом разлетелся на куски. И тогда этот революционер, повернувшись к какому-то крестьянину, произнес: «Скоро мы уничтожим все, что напоминает о Боге». Этот человек чувствовал за собой силу разъяренной толпы, силу вот этих огромных народных масс, разбушевавшихся, и он не боялся идти даже против Бога. И тогда из толпы раздался насмешливый голос: «Да, уничтожишь все, что напоминает о Боге, так что, ты и звезды с неба скинешь?» Нет, звезды с неба не скинуть. Сила толпы – это лишь иллюзия. Она имеет весьма и весьма ограниченную силу, ограниченные размеры. Сила толпы рассеивается, как туман, стоит ей только столкнуться с Богом и Его целями. Так произошло и в данном случае, в случае со строителями Вавилонской башни. Давайте посмотрим на эту историю дальше, чтобы узнать, как это произошло. У героев этой истории был единый план. Их план состоял в том, чтобы, используя новые технологии, достичь независимости от Бога. Взгляните на третий стих. В третьем стихе мы читаем: «Они сказали друг другу, вот в этом своем единстве, они сказали: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести». Здесь автор обращает наше внимание на то, что раньше было не так. Они что-то новое придумали. Они придумали обжигать кирпичи. И стали у них кирпичи вместо камней, как мы прочитали, а земляная смола вместо извести. Если раньше люди при строительстве зданий пользовались камнями и известью, то теперь они смогли освоить новую технологию, стали строить из глиняных кирпичей и земляной смолы. Итак, если раньше они строили из камней, то это было неудобным. Почему это было неудобно? Ну, представьте себе, камни, они очень тяжелые. Это во-первых. А во-вторых, камни ведь нужно где-то добыть. Если рядом с вами есть каменоломня, то вы можете много-много времени потратить на то, чтобы из скалы высекать отдельные камешки. Но, скорее всего, эта каменоломня скоро иссякнет. Вы потом пойдете и будете собирать камни, которые находятся на этой территории. И чтобы привезти сюда камни за несколько километров, представьте себе, как много требуется усилий. А чтобы поднять эти тяжелые камни на высоту, еще больше требуется усилий. Это огромный каторжный труд. Поэтому люди не могли строить очень высокие здания. Но теперь на помощь пришел технический прогресс. Они придумали обжигать кирпичи. Раньше из глины тоже могли строить, но кирпичи просто высушивали на солнце, и они были хрупкими, поэтому люди не могли из этих глиняных кирпичей строить высокие здания. Теперь они придумали обжигать кирпичи. Как мы здесь прочитали, наделаем кирпичей и обожжем их огнем. И когда эти кирпичи обжигали, люди заметили, что они становились особенно прочными. И теперь из этих кирпичей можно было построить высокое здание прямо на месте. Брать вот здесь, вот прямо у подножия здания практически эту глину, готовь сколько хочешь кирпичей, обжигай их в печах, и вот тебе строй огромное здание из легких кирпичей, которые можно легко поднимать наверх. И вот благодаря этим новым технологиям люди надеялись добиться новых, ранее невиданных достижений. Взгляните на 4 стих. Они говорят: построим себе город и башню высотою до небес. Построим себе город и башню какой высотой? До небес. Люди думали, теперь мы сможем сделать то, чего раньше никто никогда не делал. Мы сделаем то, что удивит самого Бога. Мы теперь построим башню высотою до небес. Для чего, спрашивается, построить башню высотою до небес? Ну, конечно же, чтобы взойти на небо. У людей уже в те времена были представления о Боге, который открылся их прародителю Ною. Они знали о нем, они знали о небесах Божьих. И вот они подумали, что если они построят башню очень высокую, то они смогут взойти на небеса. Раньше только Бог мог взять человека на небеса. Помните, в 5 главе книги «Бытие» мы с вами читали об одном таком человеке, которого Бог взял на небеса. Как его звали? Енох. Енох жил с Богом. И не стало его, как мы прочитали в 5 главе. Почему? Потому что Бог взял его к себе, Бог восхитил его живым на небо. Люди в те времена, помните, мы даже с вами говорили об этом, разбирая 5 главу, люди не имели никаких шансов попасть на небо. Мы говорили с вами, что это с самого начала книги «Бытие» показывает учение о спасении. Как возможно спасение? Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Человек не может взойти на небо сам. Человек не может допрыгнуть до неба. Требуется только Божья благодать. Бог должен взять человека и восхитить его на небо. Вот то учение, которое было в начальных главах Бытия. А теперь, благодаря новым технологиям, люди подумали, мы выстроим такую высокую башню, что Бог нам будет не нужен. Нам не нужно будет ходить с Богом, как это делал Енох. Нам не нужно будет жить, угождая Ему, как это делал Енох. Нам не нужно будет искать лица Божьего и просить милости у Него. Мы теперь сами с усами. Мы можем теперь построить башню и добраться до неба, и нам не нужен Бог. Появление новых технологий сулило людям независимость от Бога. Так и сейчас развитие технологий приводит к тому, что человек меньше ощущает свою потребность в Боге. Развитие новых технологий, особенно в последние, может быть, 50 лет, и даже в еще большей степени в последние 20 лет, технологии развиваются настолько быстро, что фантастика превращается в реальность. И вот это дает людям ложную надежду, ложное впечатление, что Бог им не нужен. Они думают, что теперь они могут всего добиться сами. Уже ставят люди такой вопрос, насколько долго будет продолжаться прогресс, технический прогресс? Неужели развитие человека действительно бесконечно? Пару веков назад, если человек заболевал пневмонией, то что он вынужден был делать? Только уповать на Бога. Если человек заболевал серьезной инфекцией, то он мог только уповать на Бога и молиться, потому что риск смерти был очень высок. А если человек сегодня заболевает пневмонией, то что он делает? Как много он думает о Боге? Большинство людей даже не задумываются о Боге. Они сразу же обращаются к врачам, они покупают лекарства, и через короткое время они чувствуют себя здоровыми. Заметьте, я не говорю, что не нужно пользоваться лекарствами. Нет, нужно пользоваться теми благами, которые Господь нам дает. Однако нужно помнить, что независимость от Бога – это лишь иллюзия. Независимость от Бога – это лишь иллюзия. Жизнь человека может прерваться в любой момент. Несмотря на антибиотики и несмотря на все остальные лекарства, несмотря на достижения хирургии и несмотря на все нанотехнологии, по-прежнему жизнью человека управляет Бог. Господь дал, Господь взял, и никто не в силах этому воспротивиться. У моей жены была подруга, она несколько лет назад заболела очень тяжело. Врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга. Они долго боролись за ее жизнь, они делали ей химиотерапию, они провели несколько операций, но ничто не помогло. 2 года назад она умерла. Наша независимость от Бога – это лишь иллюзия. На самом деле вся наша жизнь, будете ли вы завтра жить, или же вы в эту ночь умрете, зависит от Бога. Все наше здоровье, пойдете ли вы завтра здоровым на работу, или же вы вдруг сляжете и будете вынуждены звонить и оформлять больничный, это зависит от Бога. Все обстоятельства нашей жизни – как сложатся обстоятельства, как устроится наша жизнь, это в конечном итоге, в абсолютном смысле, зависит именно от Бога. Дальше, 4 стих сообщает, что у этих людей была также единая цель. Взгляните на 4 стих. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя». Они хотели достичь невиданной славы. У них был не только план, что им делать, построить башню высотою до небес, но их была цель. Для чего это сделать? Сделаем себе имя. Строители Вавилона думали, мы прославимся на все века, а нас будут помнить все будущие поколения. Кроме того, они хотели сохранить единство любой ценой. Дальше они говорят в 4 стихе, «Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Более буквально, точнее, с еврейского следует перевести «чтобы не рассеяться по лицу всей земли». Буквально в оригинале употреблен такой союз, который обозначает «чтобы не». В некоторых языках, например, в английском тоже есть один союз, который вот именно это и означает «чтобы не». И в еврейском тоже было одно слово, которое означает «чтобы не». То есть они ставят перед собой цель. Они не просто ставят, говорят как бы о констатации факта, что рано или поздно мы рассеемся по всей земле, так раньше этого давайте сделаем себе имя, то есть прославимся. Нет. Они ставят перед собой конкретную цель. Мы не хотим рассеяться по всей земле. Давайте мы построим эту башню, и она будет нас объединять. Мы будем жить вокруг этой башни, мы будем по этой башне восходить на небо и брать все, что нам нужно самостоятельно. Мы будем сохранять это наше территориальное единство. Мы будем единой нацией. И мы прославимся, чтобы не рассеяться по всей земле. И так они не хотели рассеяться. Однако оказалось, что у тех людей была не только единая сила, не только единый план и единая цель, но у них также была единая проблема. Знаете, в чем заключалась их единая проблема? Их единая проблема заключалась в том, что их единая цель противоречила Божьим целям. Их проблема заключалась в том, что их единая цель противоречила Божьим целям. Когда Бог заключал завет с Ноем, Он повелел, чтобы потомки Ноя рассеялись по всей земле. Мы с вами читали в 9 главе, в самом начале главы Бог дает благословения, связанные с Ноевым заветом. И именно там Он дает несколько повелений. И вот какие повеления были в числе прочих. 9 глава, 1 стих. Бог говорит им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. То есть Бог хотел, чтобы они наполнили землю, чтобы человечество распространилось по всей земле. Точно так же в 7 стихе, 9 глава, 7 стих, сказано еще более ясно. Вы же плодитесь и размножайтесь, и что делаете? Распространяйтесь по земле. Распространяйтесь по земле. Первые поколения после Ноя должны были об этом знать. Они должны были знать, что Бог хочет, чтобы они наполняли землю и расходились по земле. Но они осознанно воспротивились Божьей воле. Вряд ли они никогда не слышали об этом Божьем повелении. Напомню вам, что прошло всего лишь несколько поколений от самого Ноя. Всего несколько поколений. Еще живы были даже, скорее всего, отцы их, Сим, Хам и Афет. Они должны были хорошо знать, что Бог повелел им распространиться по всей земле, но они осознанно воспротивились Божьей воле. Потоп уничтожил грешников, но он не изменил в человеке его бунтарской природы. Человек стремится бунтовать против Божьих повелений. Он ищет предлога, чтобы не послушаться того, что говорит Господь. Так и по сей день люди бунтуют против Бога, когда они ставят перед собой неверные цели, когда цели их жизни противоречат божественным целям, раскрытым в Священном Писании. Кто-то сегодня ищет единство любой ценой. Вы наверняка слышали такое слово «экуменизм». Это объединение всех религий во Вселенной, межрелигиозный экуменизм. Это когда люди говорят, даже христиане, даже некоторые главы некоторых христианских конфессий говорят, что все религии от Бога, и что все религии ведут человека к Богу просто разными путями. И когда люди говорят: ну я не могу сказать, что вот эти мусульмане не спасенные люди, они как-то спасаются сами по себе. Люди ищут единство и объединение любой ценой. Но знаете, хотя мы полностью согласны с тем, что нужно искать мира и взаимопонимания, и Писание учит нас делать все то, что служит к миру между всеми людьми. Это правильно. Однако единство между религиями, объединение с разного рода заблуждениями, которые неверно учат о пути спасения, это неправильная цель. И в таком случае лучше разделение, чем коллективное вероотступничество. Единство лишь тогда угодно Богу, когда оно основано на подчинении Его Слову. Помните, Господь иногда в некоторых случаях призывает к разделению. Он говорит: «Итак, выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас», говорит Господь. Так что в некоторых случаях лучше разделение, чем коллективное вероотступничество, если дело касается принципиальных божественных заповедей, принципиальных истин, касающихся спасения. В противном случае это будет объединение. Но что это за объединение? Это будет объединение наподобие Вавилонской башни. Это будет коллективный бунт, коллективное восстание людей против Бога. Другие люди ищут славы любой ценой. Они говорят: мы хотим сделать себе имя. Я хочу, чтобы обо мне помнили. Я хочу, чтобы мое имя осталось для потомков. И поэтому они живут ради того, чтобы прославиться, чтобы стать известными. Многие люди поэтому стремятся попасть в сферу шоу-бизнеса, чтобы о них узнала вся страна или весь мир. Многие люди стремятся заявить о себе какими-то громкими поступками. Они ищут славы любой ценой. Однако лучше неизвестность, чем та печальная слава, которую нашли себе вот эти люди-строители Вавилонской башни. Третьи люди стремятся к независимости от Бога. Они думают, что если они чуть-чуть поднапрягутся, то они смогут своими силами построить такую башню, по которой можно взобраться на небо. Они хотят сами решать свою судьбу. Они хотят быть независимыми от Бога. Дорогой друг, возможно, у тебя сегодня такая же проблема, как у строителей Вавилонской башни. Ты стремишься построить свою жизнь на своих собственных целях. И при этом ты пренебрегаешь Божьим Словом и Его целями. Возможно, ты стремишься сделать карьеру. Возможно, ты добиваешься своего. Ты строишь свою собственную Вавилонскую башню. Но посмотрим, устоит ли твоя Вавилонская башня. В стихах 5-8, это следующие стихи, мы видим, как Господь уничтожил и разрушил человеческие замыслы. Если в первых 4 стихах мы с вами увидели народ всей земли, то в следующих стихах, с 5-8, как я уже сказал, наше внимание сосредоточится на Господе. Мы увидим Господа всей земли. Давайте посмотрим на 5 стих. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сошел Господь». Любопытное слово, не правда ли? «Сошел». Но разве они не строили башню высотой до небес? По-видимому, хотели, но не очень получилось. В этих стихах, в этих словах видна поразительная ирония. Люди намеревались построить башню высотою до неба, однако, чтобы дойти до этой башни, Господу пришлось сойти, спуститься вниз. Очевидно, что башня до неба не дотягивала. Ирония продолжается в следующем удивительном замечании. В этом же 5 стихе, посмотрите. Он сошел для чего? Посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. Не правда ли это кажется очень даже юмористическим, да? То есть вот Господь, неужели Он не видит? Сказано, очи Господа обозревают всю землю. Неужели у Бога плохое зрение? Нет, у Бога неплохое зрение. Здесь просто в этих словах видна божественная ирония. И город, который они строили, Вавилон, и башня, которая была, по-видимому, в центре этого города, в глазах Господа были настолько маленькими, настолько ничтожными, что Ему пришлось сойти и наклониться, чтобы их увидеть. Господь иронизирует. Вы думаете, вы такие великие? Вот вы уже почти построили башню высотою до небес. Вы думаете, что вы большие и сильные? Ну-ка, сейчас я спущусь. Я спускаюсь все ниже, еще ниже. Вот я уже почти до вас достал, еще чуть-чуть. Ну-ка, теперь я немножечко наклонюсь. О, теперь вижу. Да, мелковата ваша башенка. Вот точно так же, и когда люди пытаются достичь независимости от Бога, когда они пытаются своими силами строить свою жизнь и создавать свою судьбу, они строят Вавилонскую башню заново, и им кажется, что они уже достигли больших успехов. Посмотрите, какая великая башня! Однако Господь говорит, она настолько мелкая, она настолько ничтожная по сравнению с нашей планетой, по сравнению с Солнечной системой, по сравнению со всеми галактиками и Вселенной, которую сотворил Господь, по сравнению с гигантским божественным замыслом для всей человеческой истории, по сравнению с великой силой всемогущего Творца. Ваша Вавилонская башня, которую вы строите в своей жизни, она настолько мелкая и ничтожная, что я ее в упор не замечаю. Мне нужно присмотреться и взять увеличительное стекло, чтобы увидеть ее. Вот какая она ничтожная. Господь немедленно оценил ситуацию, в которой оказались люди. Он увидел единство людей. Мы читаем дальше в 6 стихе, взгляните на 6 стих. «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык». Он оценил их планы, и вот что начали они делать. Он оценил их упрямство. И не отстанут они от того, что задумали делать. Заметьте, какое интересное замечание. Господь сошел, чтобы посмотреть, что делают люди. Однако что он увидел? Он увидел не только эту башню. Он увидел не только эти глиняные кирпичи и новые технологии. А что он увидел? Он увидел сердце людей. Он сказал, не отстанут они от того, что задумали делать. Это диагноз человеческому сердцу. Это божественный врач смотрит внутрь человека. И его очи видят не только то, что на поверхности, но они пронзают вот этот вот фасад, которым люди прикрываются, и они проникают в самую глубину человеческой души. Он видит их замыслы, планы и намерения сердца. Сможет ли Бог что-то противопоставить этим человеческим планам? Может быть, у людей действительно получится противостать его замыслу? Или же все-таки Бог найдет, как исполнить свою цель? Конечно же, Бог знает, что противопоставить человеческим планам и как это сделать. Он знает, как осуществить свой первоначальный замысел, независимо от того, подчиняются люди этому замыслу или же они ему, наоборот, противятся. Помните, мы с вами сказали Божий замысел в Новом Завете. В Новом Завете Бог дал им такое повеление. «Я хочу, чтобы вы рассеялись по всей земле». Так чей же замысел возобладает в этой истории? Божий замысел, который говорит «Я хочу, чтобы вы рассеялись по всей земле» или замысел этих людей, которые говорят «Сделаем вот это, чтобы не рассеяться». Мы увидим, что возобладает Божий замысел. Божий план оказался гениально простым. Ему не понадобилось разрушать эту постройку, ему не понадобилось лишать их глины или что-то заново изменять во Вселенной, так, чтобы материя выглядела иначе и начали работать другие законы физики. Нет, у него был гениально простой план. Взгляните на 7 стих. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Заметьте, опять же здесь видна божественная ирония. Люди тоже занимались замешиванием. Что они делали? Они замешивали глину для изготовления кирпичей, чтобы не рассеяться. А Господь в это время взял и замешал их язык, чтобы рассеять их по лицу всей земли. С такой же легкостью, с какой люди смешивали глину, Господь смешивает планы, слова и даже сам образ мыслей людей. Вообще, если подумать об этом, то это для человека очень и очень непросто. Ведь для того, чтобы вместо одного языка возникло несколько разных языков, требуется серьезным образом перепрограммировать человеческое сознание. Нужно создать новую языковую матрицу. Нужно создать не только новые слова и наименования, но и создать новую грамматику, которой люди будут пользоваться, и сделать это в умах людей. Как это сделать? С человеческой точки зрения это очень и очень непросто. Однако, как это нетрудным представляется с точки зрения нейрофизиологии, для Творца, который создал весь мир за 6 дней, в этом не было абсолютно ничего трудного. И в результате у людей действительно смешались языки, и они перестали понимать друг друга. И Божий первоначальный замысел для человечества осуществился. Взгляните на 8 стих. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле». Как Он дал им первоначально повеление в Новом Завете, «Наполняйте землю, распространяйтесь по земле», так теперь Он исполнил это повеление, исполнил свой замысел. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле». Господь достиг того, что планировал изначально. Ну и, наконец, заключительный раздел данного повествования показывает нам урок для всей земли. Мы увидели народ всей земли, мы увидели Господа всей земли, мы увидели, как их планы вошли в конфликт, воевали друг с другом, но Божий план, конечно же, возобладал. И теперь в последних стихах, 8 и 9, мы с вами увидим урок для всей земли. Точнее даже, мы здесь увидим несколько уроков. Из этой истории можно извлечь несколько очень важных уроков, актуальных для всех людей во все времена. Во-первых, планы, неугодные Богу, не состоятся. Планы, неугодные Богу, не состоятся. Позвольте сначала внести небольшое уточнение. Бог иногда допускает людям исполнить какие-то планы, которые противоречат его моральным и нравственным требованиям, когда он допускает людям осуществлять свои греховные наклонности, осуществлять свои греховные желания, когда он не останавливает их на греховных путях. Это да. Но даже вот это вот допущение, оно было в Божьем замысле. Если бы Бог захотел, он мог бы остановить. Но он запланировал не остановить и предоставить людям выполнить то, что они хотят, то, что они намереваются сделать. Вот, мы говорим здесь не о том, что люди всегда будут исполнять Божьи нравственные требования. Нет, мы понимаем из Священного Писания, что люди будут очень часто грешить и очень часто нарушать Божьи нравственные требования. Но мы здесь говорим о глобальном замысле для истории. Вот этот вот замысел для истории, замысел для того, как будут развиваться события, как будут складываться обстоятельства, замысел для того, что люди смогут достичь, а чего они не смогут достичь. Вот этот вот замысел, он обязательно исполнится так, как Бог запланировал. И в этом плане, в этом смысле, планы, неугодные Богу, не состоятся. Взгляните на 8 стих, мы продолжаем читать этот стих, там сказано: «И они перестали строить город». Они перестали строить город. Богу был неугоден их замысел, и этот замысел не состоялся. Тому же самому учат и остальные места Писания. В книге Притчи 19:21 сказано: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». То есть замыслы, неугодные Богу, которые Он не допустил в Своей предвечной воле, Своим предвечным планом, они не состоятся, состоится только определенное Господом. Далее, в отношении народов, которые замышляли уничтожить Израиль, на протяжении всех веков существования этой небольшой, относительно небольшой нации, было множество народов, которые хотели уничтожить Израиль. Однако пророк Исаия писал: «Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог». Исаия 8, глава 10 стих. Планы, которые Бог не допустит, не состоятся. Книга Иова 5, глава 12 стих. «Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия». Люди могут стараться, они могут пытаться исполнить свои замыслы, но что Бог говорит? Он разрушает замыслы коварных, и руки их не могут довершить того, что они начали. Это в точности то, что мы видим в истории о Вавилонской башне. Псалом 32:10. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов». Мы видим, что Господь действительно может не допустить каким-то планам человека осуществиться. Состоится только то, что Он определил своим предвечным замыслом. Во-вторых, стремление к земной славе обернется позором. Стремление к земной славе обернется позором. Взгляните на 9 стих. «Поэтому дано ему имя Вавилон». Поэтому, из-за того, что все это произошло, дано ему имя Вавилон. Дело в том, что название Вавилон в еврейском языке связано со словом «смешивать». Заметьте, дано ему имя Вавилон, и дальше объяснение, почему. «Ибо там смешал Господь языки их». Да? Вот это название, которое дано этим людям, этому городу, Вавилон, оно в еврейском языке гармонично сочетается или как бы гармонирует со словом смешение, смешивать. Вот какое имя они себе приобрели. Вспомните при этом, какая у них была цель. Что они говорили? «Сделаем себе имя». И вот это желание их, эта их цель осуществилась. Однако не совсем так, как они планировали. Они-то планировали сделать себе славное имя. А в результате они сделали себе какое? Позорное имя. Действительно сделали себе имя. Имя Вавилон. Имя, связанное с путаницей, смешением языков и непониманием друг друга. Точно так же и сегодня. Если вы будете пытаться сделать себе имя, то это обернется для вас позором. Вы сделаете себе имя. Однако это имя будет, по крайней мере, в глазах Бога, по крайней мере, в глазах жителей небес, а значит, в глазах вечности и вечной памяти это будет позорное имя. В-третьих, сила, не основанная на Боге, обернется бессилием. Сила, не основанная на Боге, обернется бессилием. Дальше в 9 стихе мы читаем: «Смешал Господь язык всей земли». Смешал Господь язык всей земли. Их некогда единая сила исчезла. Когда-то один язык был для них силой. На основании этого они объединялись друг с другом. Теперь Господь разрушил эту единую силу, и они стали бессильны. Они не смогли довершить даже такой простой проект, как строительство башни. Отсюда мы должны увидеть, что на человека нельзя надеяться. Даже на объединенную силу многих народов нельзя надеяться. И этому учит нас Священное Писание. Псалом 107, 13, 14 стихи показывает: «Защита человеческая суетна, с Богом мы окажем силу». Сила, не основанная на Боге, обернется бессилием. Давид говорил: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Сила, не основанная на Боге, обернется бессилием. Иудейский царь Иосафат говорил во второй книге Паралипоменон 26: «Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя». Сила, не основанная на Боге, обернется бессилием. Даже совокупная сила всех народов земли не устоит против Бога. Также и пророк Аввакум в 3 главе 19 стихе говорит: «Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Господь Бог – сила моя. Ни народы, ни человеческие достижения, ни совокупность людей, ни мои друзья рядом со мной. Господь Бог – сила моя. В-четвертых, мы видим из этой истории, что единство, не основанное на Боге, будет разрушено. Единство, не основанное на Боге, будет разрушено. Взгляните дальше на 9 стих. «Рассеял их Господь по всей земле». Рассеял их Господь по всей земле. Когда-то они были едины, но это единство оказалось разрушенным, Господь их рассеял. Их коалиция бесславно распалась, так и не достигнув заявленных целей. Господь повелевает нам избегать нечестивых союзов, потому что эти союзы с нечестивыми людьми, они лишь создают иллюзию силы, они лишь создают иллюзию прочного единства. На самом деле и эта сила обернется бессилием, и это единство будет разрушено. В 1 Коринфянам 6:17 говорится: «Выйдите из среды их и отделитесь». Там говорится о тесных союзах с язычниками, с неверующими людьми, с невозрожденными людьми. Например, таких союзов, как тесные бизнес-отношения, когда у вас общий капитал с невозрожденными, неверующими людьми. Это опасный союз. Господь говорит: не впрягайтесь в чужое ярмо с неверующими, потому что это опасный союз. Какой у вас может быть, какая может быть общность? И это точно так же относится и к семейным союзам. Господь говорит: не впрягайтесь вот это, в это ярмо, в супружеское ярмо, в упряжку, супругу, да? Не берите себе супругом или супругой неверующего человека, потому что единство, не основанное на Боге, будет разрушено. Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Далее, в-пятых, Божий промысел исполнится во всех деталях, несмотря на активное человеческое сопротивление. Заметьте, что мы видим в этой истории. люди не просто жили сами по себе нейтрально, как-то думали каждый о своих делах, и вот состоялся замысел, угодный Богу. Не совсем так. Эта история показывает нам еще более глубокую мысль. Заметьте, вот эти люди, они активно противились Божьему замыслу. Они не просто жили сами по себе, ни о чем не думая, как большинство людей в нашем мире. Эти люди составили план, и они старались активно воспротивиться Божьему замыслу, чтобы не рассеяться. Однако, состоялся ли Божий замысел? Да. Божий замысел состоялся, несмотря на активное человеческое сопротивление. И так действительно происходило всегда в истории, и так будет происходить всегда. В книге пророка Исаии 14:24 «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, как будет, так и будет. Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится». Дальше в 14 же главе Исаии 27 стих говорит: «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» Обязательно состоится Божий замысел, независимо от того, содействуют люди этому замыслу или противодействуют этому замыслу. Исаия 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я то сделаю, я сделаю». Действительно, Писание многократно учит нас, что Божий промысел исполнится во всех деталях, даже несмотря на активное человеческое сопротивление. Это не значит, что люди стали марионетками, как некоторые люди ошибочно представляют себе вот данное учение Священного Писания. Ведь даже строители Вавилонской башни, они были марионетками? Нет, они не были марионетками, они действовали по своей активной воле. И вот эта вот их активная воля, противящаяся, активно противящаяся Богу, тем не менее не смогла превозмочь божественного замысла. И также мы прочитали во многих местах, Господь говорит: «Мой совет состоится, все, что мне угодно, я сделаю. Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится». Итак, мы рассмотрели с вами первое организованное восстание людей против Творца. До этого люди уже жили в грехе, но до этого на страницах книги «Бытие» и даже во всей допотопной истории мы не видим, чтобы восстание людей было организованным. Мы не видим, чтобы люди сделали сговор, чтобы они составили конкретный план, о котором знали бы все эти люди и который они стремились бы исполнять. Впервые мы видим организованный бунт, организованную революцию людей против Бога. И надо сказать, что вот эта революция, этот мятеж был не последним в истории человечества. Библия учит нас, что то же самое было. Организованное восстание, сговор против Бога и его замысла было во времена Иисуса Христа. При первом пришествии Иисуса Христа, когда Он пришел на землю для спасения, люди вступили в сговор друг с другом. Помните, что говорит Библия? Мы, во-первых, читаем в Евангелиях о том, как состоялся сговор между людьми, между которыми в других случаях невозможно было бы никакой договоренности. Сговор между иудейским Синедрионом и римскими властями. Представьте себе, это тот самый иудейский Синедрион, который противился римским властям, который воспринимал их как оккупантов, который воспринимал их как захватчиков и язычников. Вот состоялся сговор между иудейским Синедрионом, римскими властями и также еще другими правителями, там и Пилат фигурирует, и Ирод и так далее. Это был организованный план, организованное восстание людей против Божьего Сына. Деяния апостолов, 4 глава, 27 стих сообщает нам. Помните, там ученики Христа молятся, Деяния 4:27. «Ибо поистине собрались в городе этом, в Иерусалиме, на святого Сына Твоего Иисуса», то есть против Христа, «помазанного Тобою», то есть против Мессии, «Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Подумайте, какая странность. Язычники и народ израильский вдруг объединяются. Вот она, единая сила, единая коалиция наподобие Вавилонской башни. И у них есть единый замысел и единый план. Свергнем с себя узы их, сбросим оковы их. Однако, что произошло с этим мятежом? Состоялись ли планы этих людей? Им казалось, что эти планы исполнились. Они убили Божьего Сына. Но через 3 дня эти планы рассеялись в пух и прах, потому что Божий Сын воскрес во славе. И оказалось, что таким и был Его замысел. Он должен был умереть, чтобы пострадать за наши с вами грехи, чтобы принести нам спасение. Действительно, исполнился Божий замысел. А эта человеческая коалиция, этот человеческий бунт против Бога рассыпался. И еще один мятеж. Только в еще большей степени случится еще раз. И он нас ожидает в будущем, дорогие братья и сестры. Это мятеж, к которому идет земная история. Если вы думаете, что постепенно все будет становиться лучше и лучше, и христиане начнут жить все более и более хорошо и свободно, и церковь будет все более и более возрождаться и становиться все более и более чистой, то вы глубоко ошибаетесь. Не так говорит Священное Писание. Библия предупреждает нас, что все будет становиться только хуже и хуже до того, как не станет лучше. Перед вторым пришествием Христа все будет становиться хуже и хуже, и церковь будет все больше и больше уходить в отступничество, и будет больше объединяться с неверующими, и снова церковные власти вступят в сговор с земными властями, как это было во времена Синедриона, Пилата и Ирода, чтобы восстать против Иисуса Христа. И мы видим сейчас повсюду это объединение, слияние церковных властей с земными властями, и не следует этому удивляться. И не следует думать, что политическими методами мы можем все это исправить. Нет, земная история идет к этому событию, земная история идет к мятежу всего человечества против Бога. Этот мятеж описан в книге Откровения, 19 главе, где Иоанн пишет: «И увидел я зверя», увидел я зверя, как вы помните, это образ Антихриста, «и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его», то есть с Иисусом Христом и с его святыми. В конце времен, перед вторым пришествием Христа, предупреждает нас Библия, будет снова подобие Вавилонской башни. Не правда ли теперь становится понятным, почему книга Откровения говорит о Вавилоне? Помните, там говорится о Вавилоне, великой блуднице, и говорится: «Пал, пал Вавилон». В конце концов, он снова падет, как и Вавилонская башня. Как в начале истории мы видим строительство Вавилонской башни, так и в конце земной истории, перед вторым пришествием Христа, мы снова видим строительство Вавилонской башни, объединение людей, объединение народов, царей земных и воинства их, собранные, как здесь сказано, единая коалиция, единое войско, единые планы, единые цели. А во главе их кто стоит? Зверь, Антихрист, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его, сразиться с Иисусом Христом и с его святыми, с его народом. Однако что будет? Что будет с этим вторым мятежом, со второй Вавилонской башней? То же самое, что и с первой. Помните, в книге Откровения мы читаем: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, и дым от этого города будет восходить во веки веков», как напоминание о том восстании людей против Бога. Они снова сделают себе имя, однако это будет позорное имя, которое святые на небесах будут вспоминать с содроганием. Это имя позорное людей, восставших против Бога, которые будут брошены в озеро Огненное, как говорит нам Священное Писание. В свете вот этой истории, в свете того, что учит нас Библия и в начале Библии, и в конце Библии, позвольте мне спросить вас, дорогие друзья, позвольте адресовать этот вопрос лично каждому из вас. Пусть он звучит не просто в отношении всей массы людей, собранных в нашей церкви или слушающих эту проповедь по интернету. Пусть этот вопрос звучит в отношении каждого отдельно взятого человека. На чьей стороне находишься ты? Находишься ли ты сегодня на стороне людей, восстающих против Божьих повелений? Или же ты находишься на стороне Христа? Ответ на этот вопрос определит твою судьбу. Христос повелевает тебе. Более того, Христос умоляет тебя. Христос милостиво предлагает тебе. И, как говорили апостолы, мы от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Приди к Иисусу Христу, склонись перед Ним, прими Его как своего Господа и Спасителя, чтобы тебе быть не на стороне мятежников, восстающих против Бога, не на стороне строителей Вавилонской башни или нового Вавилона в наше время, но чтобы тебе быть на стороне святых Иисуса Христа, на стороне Его Церкви, которая будет с Господом во веки веков на небесах. Давайте помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя сердечно за Твое наставление. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое открывает нам истину о том, что было, и истину о том, что будет. И слава Тебе, что это Слово Твое актуально и для того, что есть сейчас. Помоги нам следовать этим урокам, которые мы слышали из Писания. Помоги нам помнить о Твоем величии, помнить о том, насколько глобален Твой великий замысел, насколько велика Твоя великая мудрость, насколько могущественна Твоя великая сила. Помоги нам поклоняться Тебе, жить в послушании Тебе, прославлять Тебя всей своей жизнью. Помоги нам быть на Твоей стороне, не бунтуя против Тебя, не восставая против Тебя с этим греховным миром. Помоги нам следовать и покоряться Твоим целям, имея правильные цели в своей жизни, имея правильные приоритеты. Помоги нам помнить, что нужно искать прежде всего Царствие Твоего и праведности Его. Все остальное приложится как угодно Тебе. Помоги нам, Господь, прежде всего думать о спасении душ, окружающих нас людей. Помоги нам нести им доброе свидетельство. Помоги, чтобы наши глаза не застилали какие-то другие мирские, земные цели. Помоги нам помнить, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Благослови, Господь, нас не повторять этого печального опыта Вавилонской башни в своей собственной жизни. И мы славим Тебя за то, что Ты придешь за Твоей Церковью и за то, что победа будет во веки веков на Твоей стороне. То, что Тебе угодно, состоится. Мы поклоняемся Тебе и славим Тебя. Аминь.